Глава 16. Трудно мне было дойти до этого сознания. Но когда я дошел до него, я ужаснулся тому заблуждению, в котором я жил. Я стоял по уши в грязи и других хотел вытаскивать из этой грязи. В самом деле, чего я хочу? Я хочу сделать добро другим. Хочу сделать так, чтобы люди не были холодны и голодны. Чтобы люди могли жить так, как это свойственно людям. Я хочу этого и вижу, что вследствие насилий, вымогательств и различных уловок, в которых я принимаю участие, отбирается у трудящихся необходимое. И не трудящиеся люди, к которым принадлежу и я, пользуются с излишком трудом других людей. Я вижу, что пользование этим чужим трудом распределяется так, что чем хитрее и сложнее уловка, в которую употребляет сам человек, или употребляет тот, от кого он получил наследство, тем больше он пользуется трудами других людей, и тем меньше сам прилагает труда. Сначала идут Штиглицы, Дервизы, Морозовы, Демидовы, Юсуповы. Потом крупные банкиры, купцы, землевладельцы, чиновники. Потом средние банкиры, купцы, чиновники, землевладельцы, к которым принадлежу и я. Потом низшие, вовсе мелкие торговцы, кабачики, ростовщики, становые, урядники, учителя, дьячки, приказчики. Потом дворники, лакеи, кучера, водовозы, извозчики, разносчики. И под конец уже рабочий народ, фабричные и крестьяне, число которых относится к первым, как 10 к 1. Я вижу, что жизнь 9/10 рабочего народа по своему существу требует напряжения и труда, как и всякая естественная жизнь. Но что вследствие уловок, отбирающих у этих людей необходимое и ставящих их в тяжелые условия, жизнь эта с каждым годом становится труднее и полнее лишений. Жизнь же наша, не рабочих людей, благодаря содействию наук и искусств, направленных на эту цель, становится с каждым годом избыточнее, привлекательнее и обеспеченнее. Я вижу, что в наше время жизнь рабочего человека, и в особенности жизнь стариков, женщин и детей рабочего населения, прямо гибнет от усиленной, не соответствующей питанию работы, и что жизнь эта не обеспечена даже в своих первых потребностях, и что рядом с этим жизнь нерабочего сословия, к которому я принадлежу, с каждым годом все более и более переполняется избытком и роскошью, и делается все более и более обеспеченною, и дошла, наконец, в своих счастливцах, которым принадлежу и я, до такой степени обеспеченности, о которой в старину мечтали только в волшебных сказках, до состояния владельца кошелька с неразменным рублем, то есть такого положения, при котором человек не только освобождается совершенно от закона труда для поддержания жизни, но и получает возможность пользоваться без труда всеми благами жизни и передавать своим детям или кому вздумается этот кошелек с неразменным рублем. Я вижу, что произведения труда людей все более и более переходят от массы трудового народа к нетрудовому. что пирамида общественного здания как бы перестраивается так, что камни основания переходят в вершину, и быстрота этого перехода увеличивается в какой-то геометрической прогрессии. Я вижу, что происходит подобное тому, что произошло бы в муравейной куче, если бы общество муравьев потеряло чувство общего закона. Если бы одни муравьи из основания кучи стали бы перетаскивать произведение труда наверх кучи и все суживали бы основание и расширяли вершину, и тем заставили бы и остальных муравьев перебираться из основания на вершину. Я вижу, что перед людьми вместо идеала трудовой жизни возник идеал кошелька с неразменным рублем. Богатые, и я в том числе, разными уловками мы устраиваем себе этот неразменный рубль и для пользования им переезжаем в город, в то место, где ничего не производится и все поглощается. Бедный трудовой человек, обобранный для того, чтобы у богатого был этот неразменный рубль, стремится за ним в город. И там тоже борется за уловки или устраивает себе такое положение, при котором он может, мало работая, многим пользоваться, тем самым еще более отягощая положение трудового народа. Или, не достигнув этого положения, погибает и попадает в то с необычайной быстротой увеличивающееся число холодных и голодных золотородцев, то есть нищих. Я принадлежу к разряду тех людей, которые разными уловками отбирают у трудящегося народа необходимое, и которые устроили себе этими уловками волшебный неразменный рубль, соблазняющий этих же несчастных. Я хочу помогать людям, и потому ясно, что прежде всего я должен, с одной стороны, не обирать их, как я это делаю, с другой стороны, не соблазнять их. А то я самыми сложными и хитрыми, и злыми, веками накопившимися уловками, устроил себе положение владельца неразменного рубля, то есть такое, при котором я могу, никогда ничего не работая, заставлять работать на себя сотни и тысячи людей, что я и делаю. И я воображаю себе, что я жалею людей и хочу помогать им. Я сижу на шее у человека, задавил его и требую, чтобы он вез меня, и, не слезая с него, уверяю себя и других, что я очень жалею и хочу облегчить его положение всеми возможными средствами, но только не тем, чтобы слезть с него. Ведь это так просто. Если я хочу помогать бедным, то есть сделать бедных не бедными, я не должен производить этих самых бедных. А то я даю по своему выбору бедным, сбившимся с пути жизни, рубли, десятки, сотни. А на эти самые рубли я отбираю тысячи у людей, не сбившихся еще с пути. И этим делаю их бедными, и их же еще развращаю. Это очень просто. Но мне было ужасно трудно понять это вполне, без всяких сделок и оговорок, которые оправдывали бы мое положение. Но стоило мне признать свою вину, и все, что прежде казалось странно, сложно, неясно, неразрешимо, все стало совершенно понятно и просто. Главное же, путь моей жизни, вытекавший из этого объяснения, вместо прежнего запутанного и неразрешимого и мучительного, стал прост, ясен и приятен. Кто такой я, тот, который хочет помогать людям? Я хочу помогать людям. И я, встав в 12 часов после винта, карточная игра, с четырьмя свечами, расслабленный, изнеженный, требующий помощи и услуг сотен людей, прихожу помогать. Кому же? Людям, которые встают в 5, спят на досках, питаются капустой и хлебом, умеют пахать, косить, насадить топор, тесать, запрягать, шить. Людям, которые и силой, и выдержкой, и искусством, и воздержанностью в 100 раз сильнее меня, и я им прихожу помогать. Что же, кроме стыда, я и мог испытать, входя в общение с этими людьми? Самый слабый из них — пьяница, житель ржаного дома, и тот, которого они называют лентяем, во 100 раз трудолюбивее меня. Его баланс, так сказать, то есть отношение того, что он берет от людей, и того, что дает им, стоит в 1000 раз выгоднее, чем мой баланс, если я сочту, что я беру от людей и что даю им. И этим-то людям я иду помогать. Я иду помогать бедным. Да кто бедный-то? Беднее меня нет ни одного. Я весь расслабленный, ни на что не годный паразит, который может только существовать при самых исключительных условиях, который может существовать только тогда, когда 1000 людей будут трудиться на поддержание этой никому не нужной жизни. И я, та вошь, пожирающая лист дерева, хочу помогать росту и здоровью этого дерева, и хочу лечить его. Я всю свою жизнь провожу так. Ем, говорю и слушаю. Ем, пишу или читаю, то есть опять говорю и слушаю. Ем, играю. Ем, опять говорю и слушаю. Ем и опять ложусь спать. И так каждый день, и другого ничего не могу и не умею делать. И для того, чтобы я мог это делать, нужно, чтобы с утра до вечера работали дворник, мужик, кухарка, повар, лакей, кучер, прачка. Не говоря уже о тех работах людей, которые нужны для того, чтобы эти кучера, повара, лакеи и прочие имели те орудия и предметы, которыми и над которыми они для меня работают. Топоры, бочки, щетки, посуду, мебель, стекла, воск, ваксу, керосин, сено, дрова, говядину. И все эти люди тяжело работают целый день. И каждый день. И для того, чтобы я мог говорить, есть и спать. И я-то, этот убогий человек, вообразил себе, что я могу помогать другим и тем самым людям, которые кормят меня. Удивительно, не то, что я не помог никому и почувствовал стыд, но удивительно то, что могла мне прийти такая нелепая мысль. Та женщина, которая служила больному старику, та помогла ему. Та хозяйка, которая отрезала ломоть от своего выработанного от земли хлеба, та помогла нищему. Семен, давший 3 выработанные копейки, помог нищему, потому что эти 3 копейки представляли действительно его труд. Но я никому не служил, ни для кого не работал и хорошо знал, что деньги мои не представляют мой труд. И я почувствовал, что в деньгах, в самых деньгах, в обладании ими, есть что-то гадкое, безнравственное, что самые деньги и то, что я имею их, есть одна из главных причин тех зол, которые я видел перед собой. И я спросил себя, что такое деньги? Глава 17. Деньги. Что ж такое деньги? Деньги представляют труд. Я встречал образованных людей, которые утверждали даже то, что деньги представляют труд того, кто ими владеет. Каюсь, что я прежде как-то неясно разделял такое мнение. Но мне надо было узнать основательно, что такое деньги. И чтобы узнать это, я обратился к науке. Наука говорит, что деньги не имеют в себе ничего несправедливого и вредного, что деньги есть естественные условия общественной жизни, необходимое, первое, для удобства обмена, второе, для установления мер ценности, третье, для сбережения, и четвертое, для платежей. То очевидное явление, что если у меня есть 3 лишних, ненужных для меня рубля в кармане, то я, свистнув, могу набрать в каждом городе цивилизованном 100 людей, готовых за эти 3 рубля сделать по моей воле самые тяжелые, отвратительные и унизительные дела, происходит не от денег, а от очень сложных условий экономической жизни народов. Властвование одних людей над другими происходит не от денег, а от того, что рабочий получает неполную стоимость своего труда. Неполную же стоимость своего труда он получает от свойств капитала, ренты и заработной платы, и сложных отношений между ними и между самым производством, распределением и потреблением богатств. По-русски выходит, что люди, у кого есть деньги, могут вить веревки из тех, у кого нет денег. Но наука говорит, что дело не в этом. Наука говорит, во всякого рода произведениях участвуют 3 фактора. Земля, запасы труда, капитал и труд. И вот от различных отношений между собой этих факторов производства, от того, что 2 первых фактора, земля и капитал, находятся не в руках рабочих, а других лиц, от этого и вытекающих, из этого весьма сложных комбинаций происходит порабощение одних людей другими. От чего происходит порабощение одних людей другими? От чего происходит то денежное царство, которое поражает нас всех своей несправедливостью и жестокостью? Отчего одни люди посредством денег владеют, властвуют над другими? Наука говорит, отделение факторов производства, происходящих от того комбинации угнетающих рабочего. Ответ этот мне всегда казался странным. Не только тем, что оставляет в стороне одну часть вопроса, именно о значении при этом денег, но и тем делением факторов производства, которое свежему человеку всегда представляется искусственным и не отвечающим действительности. Утверждается, что в каждом производстве участвуют 3 фактора – земля, капитал и труд. И при этом делении подразумевается, что богатство или ценность их – деньги – естественно подразделяются между теми, кто владеет тем или другим фактором. Рента – ценность земли принадлежит землевладельцу, процент – капиталисту, а заработная плата за труд – рабочему. Так ли это? Во-первых, справедливо ли то, что в каждом производстве участвуют 3 фактора? Вот вокруг меня, в то время как я пишу это, совершается производство сена. Из чего слагается это производство? Мне говорят, из земли, которая вырастила сено, из капитала коз, грабель, вил, телег, нужных для уборки сена, и из труда. Но я вижу, что это неправда. Кроме земли принимают участие в производстве сена солнце, вода, общественное устройство, сберегавшее эти луга от потравы, знание рабочих, их умение говорить и понимать слова и еще много других факторов производства, которые почему-то не принимаются политической экономией. Сила солнца – такой же фактор всякого производства, еще более необходимый, чем земля. Я могу себе представить положение людей, при котором в городе, например, одни люди признают за собой право заслонять стенами или деревьями от других солнца. Почему же оно не включено в фактор производства? Вода – другой, столь же необходимый, как и земля, фактор. Воздух И я тоже не могу представить себе людей, лишенных воды и чистого воздуха, потому что другие люди признают за собой право владеть исключительно водой и воздухом, необходимыми для других. Общественная безопасность – такой же необходимый фактор. Пища, одежда для рабочих – также факторы производства, как и признается это некоторыми экономистами. Образование, дающее возможность прилагать различную работу – такой же фактор. Я бы мог наполнить целый том такими пропущенными факторами производства. Почему же выбраны три именно эти факторы производства и положены в основу науки? Почему лучи солнца, вода, пища, знания не признаются отдельными факторами производства, а признаются таковыми только земля, орудие труда и труд? Разве только потому, что направо одних людей пользоваться лучами солнца, водою, пищей, направо говорить и слушать, в редких только случаях заявляются притязания людей. Направо же пользование землею и орудиями труда, эти притязания постоянно заявляются в нашем обществе. Другого основания нет. И потому, во-первых, я вижу, что деление факторов производства на три фактора совершенно произвольно и не лежит в самой сущности вещей. Но может быть деление это так свойственно людям, что там, где слагаются экономические отношения, тотчас же выделяются именно эти и только эти три фактора производства. Посмотрим, так ли это. Смотрю ближе всего вокруг себя. На русских поселенцев, которых миллион было и есть. Поселенцы приходят на землю, садятся на нее и начинают работать, и никому в голову не приходит, чтобы человек, не пользующийся землей, мог иметь какие-нибудь права на нее. И земля не заявляет никаких отдельных прав. Напротив, поселенцы сознательно признают землю общим достоянием и считают справедливым, чтобы каждый косил, пахал, где кто хочет и сколько осилит. Поселенцы для обработки земли, для садов, для постройки домов заводят орудия труда. И тоже никому в голову не приходит, чтобы орудия труда могли сами по себе приносить доход. И капитал тоже не заявляет никаких прав. А напротив, поселенцы сознательно признают, что всякий рост за орудие труда, за суживаемый хлеб, за капитал есть несправедливость. Поселенцы на вольной земле работают своими или суженными им без роста орудиями. Каждый для себя или все вместе на общее дело. И в такой общине невозможно найти ни ренты, ни процента с капитала, ни заработной платы. Говоря о такой общине людей, я не фантазирую, а описываю то, что происходило всегда. И происходит теперь не у одних поселенцев русских, а везде, пока не нарушено чем-нибудь естественное свойство людей. Я описываю то, что представляется каждому естественным и разумным. Люди поселяются на земле и берутся каждый за свойственное ему дело. И каждый, выработав, что ему нужно для работы, работает свою работу. Если же людям удобнее работать вместе, они сходятся артелью. Но не в отдельном хозяйстве, не в артелях. Факторов производства не будет раздельных, а будет труд и необходимые условия труда. Солнце, которое всех греет, воздух, которым дышат все люди, вода, которую пьют, земля, на которой работают, одежда на теле, пища в брюхе, кол, лопатка, саха, плуг, машина, которой работают люди. И очевидно, что ни лучи солнца, ни воздух, ни вода, ни земля, ни одежа на теле, ни кол, которым работают, ни заступ, ни плуг, ни машина, которые работают в артели, не могут никому принадлежать, кроме тех, которые пользуются лучами солнца, дышат воздухом, пьют воду, едят хлеб, закрывают свое тело и работают заступом или машиной. Потому что все это нужно только тем, которые все это употребляют. И когда люди поступают так, мы все видим, что они поступают так, как свойственно поступать людям, то есть разумно. Итак, наблюдая слагающиеся экономические отношения людей Я не вижу того, чтобы разделение на три фактора производства было свойственно людям. Я вижу, напротив, что оно не свойственно людям и неразумно. Но может быть, разделение этих трех факторов не происходит только в первобытных обществах людей, при увеличении же населения и развитии культуры оно неизбежно, и разделение это совершилось в европейском обществе, и мы не можем не признавать это как совершившийся факт. Посмотрим, так ли это. Нам говорят, что в европейском обществе деление фактов производства совершилось, то есть одни люди владеют землею, другие – орудиями труда, а третьи лишены и земли, и орудий труда. Рабочий лишен земли и орудий труда. Мы так привыкли к этому утверждению, что нас уже не поражает странность его. Если же мы вдумаемся в это выражение, то тотчас увидим несправедливость и даже бессмысленность его. В выражении этом лежит внутреннее противоречие. Понятие рабочего включает в себя понятие земли, на которой он живет, и орудий, которыми он работает. Если бы он не жил на земле и не имел орудий работы, он не был бы работник. Такого рабочего, который бы был лишен земли и орудий труда, никогда не было и не может быть. Не может быть земледельца без земли, на которой он работает, и без косы, телеги, лошади. Не может быть и сапожника без дома на земле, без воды, воздуха и орудий труда, которыми он работает. Если у мужика нет земли, лошади и косы, у сапожника дома, воды и шила, то это значит только, что кто-нибудь согнал его с земли и отнял или выманил у него косу, телегу, лошадь, шила. Но никак не значит то, что могут быть земледельцы без сахи и сапожники без инструмента. Как немыслим рыбак на суше и без снастей, иначе, как если кто-нибудь согнал его с воды и отнял у него снасть, так точно немыслим мужик, сапожник без земли, на которой он живет, и без орудий труда, как только в том случае, если кто-нибудь согнал его с земли и отнял у него его орудие. Могут быть такие люди, которых гонят с одного места земли на другое, и такие, у которых отнимали и отняли их орудия труда, и которых заставляют насильно работать чужими орудиями труда ненужные им предметы. Но это не значит, что таково свойство производства. Это значит только то, что бывают случаи, когда нарушается естественное свойство производства. Если же принимать факторами производства все то, чего может быть лишен рабочий насилием другого, то почему не считать притязание на личность раба фактором производства? Почему не считать притязание на лучи солнца, на воздух, на воду такие же факторами? Может появиться человек, который, выстроив стену, заслонит от соседа солнце. Может появиться человек, который отведет воду реки в пруд и заразит этим воду. Может появиться человек, который признает всего человека своей вещью. Но ни то, ни другое, ни третье притязание, если бы даже оно приводилось в исполнение насилием, не может быть признаваемо основой деления факторов производства. И потому также неверно принимать вымышленное право на землю и орудие труда за отдельные факторы производства, как рассматривать вымышленное право на пользование лучами солнца, воздухом, водою и личностью другого человека за отдельные факторы производства. Могут быть люди, заявляющие право на землю и орудие труда рабочего, как были люди, заявлявшие притязание на личность рабочего, и как могут быть люди, заявляющие притязание на исключительное пользование лучами солнца, водою, воздухом. Могут быть люди, сгоняющие рабочего с места на место и силою отнимающие у него произведения его труда по мере их изготовления и самые орудия этого труда, и заставляющие его работать не на себя, а на хозяина, как это происходит на фабриках. Все это может быть, но работника без земли и орудий все-таки не может быть. Точно так же, как не может быть человек вещью другого, несмотря на то, что люди очень долго утверждали это. и как утверждение права собственности на личность другого человека не могло лишить раба его прирожденного свойства искать благо своего, а не хозяина, так и теперь утверждение права собственности на землю и на орудия труда других не может лишить работника прирожденного свойства каждого человека жить на земле и работать своими личными или общими орудиями то, что он для себя считает полезным. Все, что может сказать наука, рассматривая настоящее экономическое положение, это то, что существуют притязания одних людей на землю и орудия труда рабочих, вследствие которых для некоторой части этих рабочих, никак не всех, нарушаются свойственные людям условия производства, так что рабочих лишают земли и орудий труда и пригоняют к чужим орудиям труда. Но никак не то, что это случайное нарушение закона производства и есть самый закон производства. Утверждая то, что деление факторов производства и есть основной закон производства, экономист делает то же, что сделал бы зоолог, который выдал бы очень много чижиков в домиках, видал бы очень много чижиков в домиках с обстриженными крылышками, и заключил бы из этого, что домик и ведрышко с водой, поднимающиеся по рельсам, есть самое существенное условие жизни птицы, что жизнь птиц слагается из этих трех факторов. Как бы много ни было чижиков в картонных домиках с обстриженными крылышками, зоолог не может признать картонные домики естественным свойством птиц. Как бы много ни было рабочих, сгоняемых с места на место и лишаемых произведений и орудий своего труда, естественное свойство рабочего жить на земле и работать своими орудиями то, что ему нужно, будет все то же. Есть притязания одних людей на землю и орудия труда рабочего. Точно так же были в древнем мире притязания одних людей на личность других. Но никак не может быть разделение людей на господ и рабов, как это хотели установить в древнем мире. И никак не может быть разделение факторов производства на землю и капитал, как это хотят установить экономисты в современном обществе. А эти-то незаконные притязания одних людей на свободу других людей наука называет естественными свойствами производства. Вместо того, чтобы взять основы свои в естественных свойствах человеческих обществ, наука взяла их в частном случае и, желая оправдать этот частный случай, признала право одного человека на землю, которой кормится другой, и на орудия труда, которыми работает другой. То есть признала такое право, которого никогда не было и не может быть, и которое в самом выражении своем носит противоречие. Потому что на право на землю человека, не работающего на земле, в сущности есть не что иное, как право человека пользоваться землею, которой он не пользуется. Право же на орудие труда есть не что иное, как право работать орудиями, которыми он не работает. Наука своим делением факторов производства утверждает то, что естественное состояние рабочего есть то неестественное состояние, в котором он находится. Точно так же, как в древнем мире делением людей на граждан и рабов утверждали, что неестественное положение рабов есть естественное свойство человека. Это-то деление, принятое наукой только для того, чтобы оправдать существующее зло, поставлено ею в основу всех своих исследований, и сделало то, что наука тщетно пытается дать какие-нибудь объяснения существующих явлений, и, отрицая самые ясные и простые ответы на представляющиеся вопросы, дает ответы, не имеющие никакого содержания. Вопрос экономической науки в следующем. Какая причина того, что одни люди, имеющие землю и капитал, могут порабощать тех людей, у которых нет земли и капитала? Ответ, представляющийся здравому смыслу. Тот, что это происходит от денег, имеющих свойство порабощать людей. Но наука отрицает это и говорит, это происходит не от свойства денег, а от того, что одни имеют землю и капитал, а другие не имеют их. Мы спрашиваем, от чего люди, имеющие землю и капитал, порабощают неимущих? Нам отвечают, от того, что они имеют землю и капитал. Да ведь мы про это же самое и спрашиваем. Лишение земли и орудий труда и есть порабощение. Ведь это ответ сродни такому. Усыпляет, потому что обладает снотворной силой. Но жизнь не перестает ставить свой существенный вопрос. И даже самая наука видит его и старается ответить на него, но никак не может это сделать, выходя из своих основ и вертится в своем заколдованном кругу. Для того, чтобы сделать это, наука должна прежде всего отказаться от своего ложного деления факторов производства, то есть от признания последствия явлений за причину их, и должна искать сначала ближайшую, а потом и более отдаленную причину тех явлений, которые составляют предмет ее исследований. Наука должна отвечать на вопрос, какая причина того, что одни люди лишены земли и орудий труда, а другие владеют ими? Или какая причина производит отчуждение земли и орудий труда у тех, которые обрабатывают землю и работают орудиями? И как только наука поставит себе этот вопрос, так явятся совершенно новые соображения, перевертывающие все положение прежней квазинауки, вертящейся в безвыходном кругу утверждений, что бедственное положение рабочего происходит от того, что оно бедственно. Простым людям кажется несомненным, что ближайшая причина порабощения одних людей другими – это деньги. Но наука, отрицая это, говорит, что деньги есть только орудие обмена, не имеющая ничего общего с порабощением людей. Посмотрим, так ли это.